Территория нашей республики богата на природное, культурно-историческое, геологическое и прочее наследие. Уже начался, наверное, такой активный туристический сезон, учитывая еще и международные обстоятельства. Поэтому говорить о нашей природе, об охраняемых территориях, о туризмах и так далее, мы сегодня пригласили поговорить руководителя дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан Салавата Нафикова. Здравствуйте, Салават. Для начала, наверное, надо нашим читателям и зрителям объяснить, что собой вообще представляет ваша организация, в какое ведомство вы структурно входите, сколько человек и вообще сколько у нас находится особо охраняемых природных территорий в республике?
Да, государственное бюджетное учреждение, дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан, вкратце это дирекция природных парков Республики Башкортостан, относится к Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан. Мы являемся подведомственной организацией. Значит, мы управляем 5 парками, это парк, природными парками Аслыкур, Кандыркуль, природный парк Мурадомское ущелье, Иремель и Зилин, 5 природных парков и 27 заказников на территории республики. Значит, один из самых, наверное, больших заказников — это заказник Алтынсулук на территории Бузянского района. Да? Заказник создан для целью сохранения бортевой мочевой. Да. Далее. На территории республики вообще порядка, по-моему, 179 особо охраняемых природных территорий. То есть есть памятники природы, которые мы, ну, они не переданы нам, мы не управляем ими.
Ну, они федеральные ведомства.
Нет, они тоже относятся к Министерству природопользования, но есть еще, ну, также особо охраняемые природные территории федерального значения. Это у нас, как правило, все заповедники относятся. И один национальный парк, это нацпарк Башкирия.
А геопарк Туратау, он к вам относится?
Нет, геопарки они не относятся к нам. Геопарки — это вообще, как бы, абсолютно новое явление для Башкирии, ну, для России, в частности, вообще для России. Поэтому эти парки создаются вообще на всех территориях, условно скажем, которые имеют некую такую... Вот, условно, там туристический потенциал, да, там, ну, не обязательно там какие-то разграничения по направлениям, там, чтобы запрещали хозяйственную деятельность, или там люди как жили, так и живут по тем же нормативам, по тем же законами, скажем так, Российской Федерации, которые уже есть, уже которые работают, там ничего не меняется. Поэтому и пытались и в свое время и вводить понятие геопарка. Вроде бы сейчас эту работу уже, ну, продвинулась хорошо, там уже, по-моему, Курул какие-то законы принял, и закон о геопарках, по-моему, ну, он хоть какое-то очертание уже имеет. Но там на самом деле он без никаких ограничений, это не особо охраняемая природная территория. Геопарки — это там чуть другая тема, там, я думаю, там отдельного погружения, отдельный... Геопарки для меня даже, наверное, больше так некая такая философия общая.
Я правильно вас понял, Салаш, когда вы говорите о том, что у вас находится в подчинении, ну, в вашем подведомственности 5 особо охраняемых территорий, вы их назвали, и это в основном объекты с большим, скажем так, прессом туристов, людей, которые туда приезжают и так далее. Соответственно, ваша задача — это в первую очередь, чтобы порядок и сохранность вот этих объектов, так ведь?
Абсолютно верно, да. Вот почему парки создавались? Как раз-таки снизить ту самую антропогенную нагрузку людей. И в первую очередь хозяйственная деятельность, потому что и сельскохозяйственная деятельность, или лесозаготовки, да, там, чтобы эти объекты сохранить в том виде, в котором они есть. Поэтому эти парки созданы именно с этой целью. Да, понятно, их надо охранять, надо, самое главное, регулировать туристический поток, чтобы определенное количество людей только могли посещать и в определенное время года. Ну, для этого специальные расчеты есть, для этого есть экологическое обоснование, почему это надо делать и в каких местах это надо делать. Это надо регулировать. Но, к сожалению, крайне надо сказать, что это не везде удается. Если взять тот же Аслыкуль, я его называю дырявый парк, да, со всех сторон можно заезжать, создать вот этот, в свое время так небольшой парк создали, но именно по сохранению самого озера. Но проблема в том, что вокруг озера еще до войны, насколько я помню, там сейчас у нас есть материал, до войны были леса, и эти леса были срублены, потом появились сельхозполя, начали массово его обрабатывать и получили то, что мы получили.
Плюс еще, я так понимаю, кроме всего, что вокруг там обрабатывается, там же идут стоки вот этих всех вод, соответственно, которые могут попасть, и эти химические препараты, которые обрабатывают поля.
И, естественно, в тех полях, которые обрабатывались химией, и сейчас там тоже такие есть, понятное дело, там они работают, это понятно, никуда не девается, оно все попадает в озеро. И это получается, озеро является неким таким накопителем органических веществ. Попадая много органики, соответственно, начинают расти те же водоросли активно. Да? И поэтому начинается заболачивание озера. Это самая главная проблема. И кроме этого, надо признать, там же эти в свое время нефть добывали. Хорошо. Эти зоны нефтепромысловые, там же есть до сих пор не на территории парка, а рядом с парком работают...
Ну, линзы, соответственно, есть. И текут все подземные, все эти воды попадают так или иначе.
Да, но тут надо комплексное изучение. Вот его нельзя сказать, что все на людей списывать, на отдыхающих, что, мол, туристы приезжают, в туалет ходят, где попало, и поэтому озеро превращается...
Ну, мы этой темой еще коснемся, хотя когда перейдем сразу. Сколько примерно человек в вашей структуре работает? Хватает ли по штату людей? Вообще, какие силы, средства у вас есть, в конце концов?
Ну, у нас порядка 120 человек работают на территории по всей республике. Но, понятно, людей не хватает. Людей не хватает для управления, не для управления, я бы сказал даже, для рейдовых, для надзора за этими территориями, конечно, людей не хватает. И у нас же есть еще, кроме этого, большое количество заказников. Да. Если тот же Алтынсолов взять, там половина Бурзянского района, там всего 4 инспектора на весь район. Ну, откуда они? Это вообще проблема такая общероссийская, наверное, да, в свое время, когда реформы проводили. Очень много сокращали инспекторов, те же охотинспектора, те же...
Ну, это и как касается, как Минлесхоза, как и Минэкологии касается, и так далее.
Да, конечно, да. В свое время, вот, к сожалению, такие проводили оптимизацию, да, и понятно, нагрузка выросла в разы.
Хорошо, конкретный вопрос. Если мы берем, там, скажем, там, любого инспектора по лесоохране или, там, скажем, по биологическому разнообразию, естественно, они говорят, там зарплаты, извините, до 20 тысяч, там 17-18 тысяч там, в том же Белорецком районе, да, скажем так, при огромных размерах, территориях и ответственности. Сколько в среднем ваш сотрудник получает?
Ну, абсолютно правильную цифру назвали. Все сотрудники, инспектора получают в районе, ну, минимальную оплату труда. Обычно есть еще старшие инспектора, но есть еще стаж, есть надбавки тяжелые. И кроме этого, мы еще некий там премиальный фонд все это доплачиваем. Но понятно, да, у нас, если хочешь там большие деньги зарабатывать, наверное, эти смысл работать инспекторами не получится. Инспектора — это все-таки люди, которые большинство работают по призванию, которые любят природу, которые там родились, в конце концов, да, там живут, для них это очень важно. Поэтому такие люди и становятся инспекторами. И это же та же самая преемственность. Да, у нас есть инспектора, у которых и до этого и отец там работал со временем, он стал инспектором. Типичная история для всех заповедников, для всех особо охраняемых территорий. Там есть некая такая династия людей, которые работают. Поэтому там, во-первых, кто попал, не пойдет. Это реально так. Там не бывает там случайных людей. Это, как правило, люди, которые родились там, и для них вся эта территория важна.
Хорошо. 120 человек, 5 территорий.
Не 5, 27 заказников.
Ну, еще 5. Да. Ну, плюс еще 5. 27 заказников, плюс еще 5. Итого, сколько получается, скажем так, выделяется на ваше учреждение финансов? Ведь мы должны понимать, что если с вас спрашивают, то и должны быть как-то обеспечивать ваши ресурсами.
Ну, на всю дирекцию у нас порядка, ну, есть часть бюджетного финансирования, недавний бюджет, там порядка 49 миллионов. Понятное дело, там входит фонд оплаты труда и также обеспечение мероприятиями защитными.
Плюс транспорт, расходы.
Транспортные расходы, то же самое же ГСМ. И кроме этого, у нас есть как бы внебюджетные поступления, те самые оплаты за посещение парков, есть еще внебюджетная часть. Вот она из двух частей состоит. Понятно, внебюджетных денег на все не хватит. Потому что если мы берем бюджет, допустим, того же контрколя, структуру бюджета, да, там большая часть денег как раз-таки расходуется на вывоз мусора. Мы, допустим, если Взять, мы в прошлом году только на 2,5 миллиона мусора вывезли оттуда. В рублях. 2,5 миллиона рублей. Это, ну, большая цифра или маленькая? Не знаю, для кого-то, наверное, маленькая. Для меня лично это довольно-таки большая сумма денег. Это откуда эти деньги? Эти люди, которые приезжают, оставляют, ну, после себя мусор, мы его собираем. Почему-то все думают, что заплатили 250 рублей, ребят, но... Давайте вы за нами убираете.
Вот здесь смотрите, Слава, я бы с вами согласен, что платить надо, когда ты приехал, действительно создал антропогенную нагрузку, тем более, скажем так, на жемчужины нашей республики, платить надо какие-то суммы. Вопрос там, скажем так, в ее объеме, там 250-300 там, или сколько это стоит, это понятно. Это вопрос уже, скажем, ценообразования, с учетом даже, опять же, работы наших региональных операторов по вызову мусора, ситуации на этом же, скажем так, рынке мусорном в том числе, да. Но вопрос другого порядка. Вот возьмем тот же Кендрикуль или возьмем тот же Аслыкуль. Да, если я приехал из Уфы там, с семьей, там, машины там заехал, подавил там, траву, воспользовался там, определенными услугами, которые там есть, заплатил, это считается нормально. Но мы же помним, что в мире сложилась такая практика. А почему, если я, допустим, уроженец, являюсь Давлеканского района, я там проживаю, там прописан, почему я должен платить за то озеро, у которого я рос с детства? Ну, к примеру, логику, нельзя ли же здесь дифференцированный подход сделать? Вот, насколько известно...
Зачем? Дифференцированный подход, он есть. Почему? У нас огромное количество людей, которые освобождены от уплаты. Uh-huh. Это примерно 60% населения. Они с прошлого года все освобождены. Uh-huh. Это, во-первых, все дети школьного, uh-huh. дошкольного, школьного возраста. Это все многодетные семьи, uh-huh. это все пенсионеры, да, и все возможные ветераны, и все инвалиды. Uh-huh. И люди, которые прописаны, проживают на этих территориях, они полностью, естественно...
А, ну все, тогда...
Ваш вопрос, он полностью, ну, считайте, уже снят. Uh-huh. Он всегда был, на самом деле, всегда для местного населения, понятное дело, если ты родился, живешь и ведешь хозяйственную деятельность на этой земле, uh-huh. ну, понятное дело, как бы... Uh-huh. Поэтому у нас очень так ошибочное мнение, что вот эти особые природные территории, они да, они ограничены. Они накладывают ограничения, накладывают и на местных жителей в том числе. Uh-huh. Есть... хороший пример, вот в том же Еремеле, если взять, мы, когда я уже в прошлом году пришел на работу, там вижу жалоб очень много, там по местное население не могли рубить, ну, нарубку леса, да, uh-huh. вот, да, рядом живешь, почему бы нет. И мы там, я съездил с народом, встретился, мы поговорили, и Минлесхоз эти леса, когда, ну, выдает на санитарную рубку, uh-huh. там, да, мы договорились, чтобы эти отдавать их для нужд местного населения. В принципе, это в ручном режиме мы решаем, и местное население в первую очередь они получают.
Ну да, санитарная рубка все равно необходима самому же этому парку Еремелю, потому что...
Это сам... не про Еремель, это про сейчас заказчик вообще... Уралтау. Угу. Да, совершенно верно, там санитарные рубки, они нужны, без этого мы получаем другую проблему, если это не делать. Те же пожары, пожалуйста, если начнутся пожары, там тушить, где... много сухостоя.
Ну, караеты, тем более, далее.
Да, но если там сухостой, там это практически нереально. Поэтому эти работы постоянно, лесопатологические исследования проводить, объемы выявлять, их надо рубить, и, ну, надо чистить. Угу. Без этого никак.
Сразу сходу вспомню старую историю и спрошу, а Шайтантау, заказник, он кому принадлежит? Он не ваш?
Заказник Шайтантау тоже, да, это наша территория. Но надо понимать, что вот есть территории, да, если там те же заказники, или даже взять, ну, в основном, да, это заказников касается, мы следим за режимом охраны mm-hmm. этой территории, да, но леса, это полностью все равно принадлежат не нам. То есть mm-hmm. эта территория, она как бы, мы не отвечаем, там есть, ну,
свои службы,
но если горят леса, условно, это да, это с одной стороны большой ЧП, но с другой стороны, мы вот недавно тоже с учеными разговаривали по поводу этого, да, они проводили исследование в Екатеринбурге mm-hmm. года два назад, большая такая экспедиция была, и прям смотрели, да, каким образом леса горели, то есть у них, ну, метод исследования там тоже по этим углеродным анализам, да, такие же пожары, они случались, они регулярно случаются на самом деле. Это как бы такой...
Да там дело ведь не только в пожаре. Я просто вспоминаю эту историю, что перед этим пожаром 2 года подряд там была проблема с непадом шелкопрядом. Соответственно, было ожидаемо, что все-таки будет сухостой и будут пожары, но...
Это вот такое очень мнение спорное, да, если по тому же шелкопряду взять, 1975 год, вот, когда в Башкирии была такая же ситуация, да, 500 тысяч гектар, по-моему, да, почти 500 000 гектар зашел шелкопряд, да, никаких обработок не было, ничего не было. Ученые вспомнят, ученые знают, это, что это так было. Для ученых... Прям нашествие шелкопряда. Они во все колокола не бьют, ребят, давайте все прям все подряд травить. Нет, так не бывает, так и нельзя вообще делать. Ну, как бы, я тоже был такого же мнения, пока не встретился с разными, не услышал разные мнения и аргументированные мнения. Да, и поэтому ученые говорят, ребята, вы не торопитесь все подряд от шелкопряда обрабатывать.
Ну, естественно, мы это нарвались на медовую проблему в прошлом году-то. Ну, в смысле, с пчелами.
Да, а медовая проблема, она чуть-чуть другая. Они, кстати, шли рядом, если вот так вникнуть и разбираться. Ну, если давайте мы остановимся, я могу прямо эту ситуацию тоже рассказать. Давайте по шелкопряду, да, кончим. По шелкопряду. А ученые, многие как раз таки говорят, ребят, ну, нельзя вот взять и полностью все обрабатывать, потому что это... естественное состояние, как бы, да, то, что шелкопряд идет, да, он один год идет, у них есть свой, как бы, такой...
цикл.
Некий цикл такой, на следующий год его будет меньше. Вот в этом году мы тоже наблюдаем, да, что их меньше. И у шелкопряда особенность такая, она заходит именно где-то на опушке. То есть нету вот глубины, если километр пройти по лесу глубже, там нету шелкопряда, там нету в таком количестве его. Он идет именно с опушки. А у нас же люди как, что видят, то и начинают транслировать, да, там вот он напал. А на самом деле внутри вот такой беды нет. И понятно, начинает нам, как сказать, скручивать руки нашим ведомствам, да, те начинают даже иногда, может, вынужденно обрабатывать, понимая, что это, в принципе, можно и не делать. Ну и мы идем на поводу общества. Тут не надо на поводу общества идти, а слышать специалистов. Специалисты что говорят? Те же работники заповедника Шульганташ, они же не первый год работают. Они с какого там, с 50-х годов эти исследования проводили. Неужели у них нет статистических данных, хотя бы на них ориентироваться? Естественно, это у них все есть. Но только их почему-то у нас не слышат. А слышат именно деревенских жителей, которые... родились-то лет 20 назад, да, и увидели шелкопряда, может, первый раз в жизни. А этот шелкопряд всегда приходил, был. Вот такая большая проблема, кстати. Надо слышать специалистов. И вторая, вот то, что касается пчелиной темы, раз уж коснулись, по обработке, да, может быть, вот как бы была, есть такая проблема условно, да, там не до конца достучались до местных пчеловодов, чтобы они услышали, как бы, и подстроились под эту ситуацию. Вопросы коммуникации. Это первый момент. Второй момент, самый большой, наверное. У нас многие пчеловоды нигде на самом деле на учете не стоят. Ну, пенсионер взял там 10 ульев, да, там, ну, вышел на пенсию, поставил дома. Как правило, 99% пчеловодов у нас такие. 5-10 ульев стал таким пчеловодом. Поставил себе, и толком еще не понимая, как все это делается там... Много-много проблем, но он стал уже таким пчеловодом и начинает уже и...
Общественную волну поднимать.
Это везде. Ишимбай, пожалуйста. В Ишимбай примерно такая же ситуация. Она так и началась, его раскачивать начали. Причем ведь у пчеловодства очень большие проблемы, и проблемы именно вот такой завозной пчелы. Если бы завозная пчела, она была бы такая вся правильная, да, то есть и проблем бы не было. А из-за того, что его в массовом количестве завозят именно с югов, с Узбекистана, а там полностью в данный момент там абсолютно генетический мусор, и плюс они со всеми болезнями, со всей химией, вот в огромном количестве попадают на территорию республики. Попадают благодаря чему? Благодаря тому, что это местные покупают, потому что она дешевая. Они не идут, не покупают башкирскую ту же породу, условно, да, где есть племенные паспорта, как положено, все. Вот эти, или в Бурзян не едут, не покупают в самом Бурзяне. Это такая большая проблема, которая наблюдается даже в самом Бурзяне. Я вот был в том году осенью, как раз у нас Южноуральский заповедник проводил совещание, мы приезжали, и местные жалуются, вот эти же ребята, работники заповедника, что их пчелы грабят осенью. Да? Если осенний грабеж идет, это только тут для специалистов сразу понятно, что это полностью привозная пчела. Это в Старо-Субхангулово. В других деревнях аналогичные ситуации наблюдаются. Просто вот такая парадоксальная ситуация. Бурзянцы сами очень яро бьют себя в грудь, что этого нельзя делать, что пчелу надо сохранять, но они сами массово это делают. У нас есть исследование, опять же, наша дирекция проводила, да, в бортевых угодьях, именно в бортях, да, находили следы так называемой узбечки. Uh-huh. Это о чем говорит? Что это противники берут, заселяют пчелопакеты туда и получают мед к осени. Ну, понятно, не в небольшом количестве. Понятно, что эта пчела не выживет, но это делают. Они это делают, но в этом почему-то буржуазы сами не понимают.
Но это невежество или экономия?
Это и то, и другое. И то, и другое. Вот понятно, что пчелопакет бурзянской пчелы, который стоит 12-15 тысяч, да, а привозная та же узбекская пчела стоит там 2,5-3 тысячи, понятно, что экономика тут работает. Экономика, наверное, в первую очередь. И второе, это невежество. Ну, я как и говорю, как у нас становится пчеловодом? Ближе к пенсии человек покупает или не покупает даже, от папы еще от кого-то остались эти ули, он становится пчеловодом. Типичная история для всех деревень. Вот так, вот так. Понятное дело, они не понимают, они думают, ну, они покупают эту пчелу, им там продают это как Карпатку или там
Карнику. Ну вот, если ты смотришь границу Архангельского или Белорецкого района вдоль трассы, и смотришь, когда там останавливаются машины с номерами Краснодара, Ставрополя и прочего.
Эти, кстати, вот это тоже такое же, как бы, абсолютно, я бы сказал, такой неправильное мнение, что там туда приезжают там с Краснодара с неправильными пчелами. Те люди, которые работают большими объемами пчел, у которых там ули насчитываются от 200 и более, да, это очень опытные пчеловоды. Да, у них правильные пчелы, у них вся ветеринария правильная, они все исследования проводят. Эти люди настоящие бизнесмены, которые вот этот процесс научили.
А, считать умеют.
Считать умеют, и поэтому у них на медосбор, когда сюда заезжают, да, они ведь кочуют, они идут с югов, они начинают работать в феврале где-то. В феврале начинают работать в районе Адыгеи, Краснодар, потом ниже спускаются, они практически за весной идут. Вот сейчас я знаю, что ребята стоят в Волгограде, собирают донник в том районе. Да. Чуть позже они сейчас поднимаются, уже ближе к Липе поднимаются в Самару, в тех районах. Там есть тоже места, где они могут. И потом на Святение Липа приезжают. 10 дней здесь постояли, это максимум прямо, 10 дней. Липу собрали и сразу же уезжают. Им смысла нету здесь стоять, дальше работать. Они как раз таки не портят местную пчелу. Портят именно наши местные, которые привозят и домой деревья в тот же Бурзян, Ишимбай и в другие районы, да, привозят именно вот эту местную, не местную, а узбекскую пчелу. Пчелопакеты, которые продают по всей трассе стоят, видели объявление, да? Пчелопакеты. Это вот эта история. Чтобы вы понимали, какое количество пчел там завозится. Завозится примерно, вот ребята считали, как-то это, по-моему, 35 тысяч пчелопакетов заводится в Башкирию. Это 10% от общего числа пчелосемей в Башкирии.
Ну, этого хватает, чтобы уже портить генофонд.
Оно сильно портится. Оно сегодня сильно портится. Оно абсолютно. Мы проводили исследования в том же Ишимбайском районе. Да? Там огромное количество уместно, которые в том же Макаровский сельсовет. Там Саргая деревня вот этих. Да? И местные пчеловоды потом, после тех событий, когда мы в личных разговорах, все говорят, что мы покупаем пчелу. Мы покупаем пчелопакет. Они говорят, дайте нам помогите. Я говорю, как вам помочь? А вот, говорит, там, ну, дайте нам башкирскую породу. Чуть ли не бесплатно. Я с ними здесь согласен. Поэтому Минсельхоз сейчас разрабатывает такую как бы программу субсидирования. Субсидирование не тех пчеловодов, которые покупают башкирскую пчелу, а наоборот производителей. Потому что производство башкирских пчелопакетов – это очень дешевая история. Лето у нас маленькое, да, то есть мы не сидим, как в том же Узбекистане, целый год эти пчелопакеты заготавливаем, и поэтому у нас цена и получается там такая. И поэтому оно, естественно, здесь стоит там порядка там, ну, 5-6-7 тысяч рублей, ну, это, если не меньше, не больше. Вот один, а пчелосемьи, соответственно, полностью, они стоят там в районе уже до 10 доходят. А в самом Бурзяне, я как говорил, там 12-15.
Ну да, естественно.
Это такая большая проблема, которой надо заниматься. И вот мы в Ишимбае то же самое же, когда мы поняли вот такую проблему, да, у нас был в прошлом году, мы впервые сделали, научились получать плодные матки в Алтын-Сулоке, у нас там своя пасека, мы эту методику, ну она вообще такая известная, понятная методика, плодные матки получать именно местной породы. Мы это сделали, и в качестве, вот зная вот эту проблему, что много заводят именно другой породы пчел, мы с администрацией района местным раздавали. Бесплатно раздавали вот эти матки, да, чтобы они сами сажали эти матки, научились это делать, и они это делают. Кстати, вот эти же матки делают другие по-хитрому. Эти же матки выписывают через Почту России, та же Карника, да, там она порядка там, 50 дней идет сюда, в Башкирию. И сами же эту матку, тот же Бурзян выписывает условно, да, в Бурзяне сажают эту матку, Карнику. Она, почему ее берут? Потому что ну, она не злая. Она mm-hmm. абсолютно спокойна по сравнению с нашей, поэтому там с ней работать проще. По этой причине. А мы, кстати, вот это мы сейчас в этом году учим ишимбайских пчеловодов в том же Макарском mm-hmm. совете. Мы с ними договорились, что, мы, ребят, да, не получится вам резко взять. Mm-hmm. Там они 350 пчелопакетов запросили. Мы говорим, чтобы это резко мы вам это не сделаем, давайте мы вам будем помогать. Mm-hmm. Помогать своими руками. Получать ту же башкирскую породу, да, uh-huh. методом замены матки. Uh-huh. Это, в принципе, работает, как бы, и у людей, я думаю, это в этом году.
Ладно, закроем немножко эту тогда пчелиную медовую тему. Различные объекты, они специфичные. Вот, допустим, где-то у нас есть там позитивные новости, скажем, вот на Еремеле там сделали культурную тропу, да, вот в этом городе со стороны там Терляна, да, там Рина Гринберг работает и прочие люди, да. Прекрасно, хорошо. Где-то, например, наоборот, бывают ситуации конфликтные, кто-то жалуется, что там, да, по тому же Ослыкуль, да, мы которого затрагивали. Вообще, у каждого, наверное, объекта есть своя специфическая проблема. Или, может быть, пути решения? Вот что вы можете по этому поводу рассказать?
Ну, давайте тогда начнем со Ослыкуля. Со Ослыкуля, ну, самый mm-hmm. проблемный, наверное, парк, который... Проблема Ослыкуля, как я и говорил, mm-hmm. это было вырубка лесов. Mm-hmm. То есть, это отсутствие именно, ну, влагоудерживающего такого mm-hmm. фактора. Если глобально все посмотреть, mm-hmm. утрированно, да, то есть нету деревьев, которые бы удержали влагу. Поэтому большая работа именно по лесовосстановлению. Mm-hmm. Там порядка, ну, огромной территории. Самая главная проблема, еще много территорий, которые находятся у арендаторов. Uh-huh. Там, даже больше скажу, там есть люди, которые специально взяли эти земельные участки для того, чтобы, ну, попытаться его поменять с одной категории на другую, перевести, для того, чтобы что-то там, какие-то там, что-то, что-либо построить или в таком виде.
Ну, понятно.
Ну, там у них такие, как бы, цели. Это нормально, кстати, это бизнесовая история, она нормальная, но вопрос в том, что, чтобы сохранить это озеро, как раз вот эти такие глобальные большие работы надо проводить. Эти работы, на самом деле, целая программа, которая не на 2-3 года, не на 5 лет, а 10, 15, 20. 30.
Вот вообще здесь я хотел тоже, давайте тогда, раз вы говорите про программы, долгоиграющие, вообще есть ли какая-либо концепция или стратегия развития наших природных территорий? Вот программа прям в бумаге, чтобы она была и чтобы она там по календарному плану соблюдалась.
Ну, таких прям четко про расписанных, наверное, программ я не скажу, но есть такое госзадание, да, где четко прописано, что, uh-huh. какие работы должны вести uh-huh. и в каких объемах. Да, их там ежегодно можно подкорректировать или что-то новое добавить. Вот, допустим, мы хотим сейчас заниматься проблемой башкирской пчелы в том же Алтын-Сулоке. Uh-huh. А там нигде ни в бюджетных деньгах, нигде ничего не заложено, ничего такого как бы и не делалось масштабного. Да? Uh-huh. Ну, что-то да. Там как раз-таки и методики научного обоснования, да, uh-huh. и такие научные большие работы висели для того, чтобы, ну, это можно uh-huh. было масштабировать. А, касаемо Ослыкуля, я как раз сказал, что uh-huh. у Ослыкуля проблема именно комплексная. Uh-huh. Оно не родилось вот именно здесь сейчас. Да? Его надо как раз-таки, вот, большая программа именно по сохранению озера Ослыкуль, именно по сохранению uh-huh. озера Ослыкуль, в нашем понимании должна быть большая республиканская программа, где многие органы исполнительной власти даже должны быть как бы задействованы. Тот же Минсельхоз, да. Угу. Тот же Минпром, да, потому что там есть, качает нефть и остальное. Мы уже предварительно эту работу начали вести с нефтяным университетом, потому что нефтяной университет уже, ну, до этого никто не обращался. Я говорю, ребят, ну, меня приглашали в ученый совет, вот, угу. я выступал там, и мы, ребят, ну, вы все знаете то, что творится под землей Ослыкуля. Ну, понятно, вы должны знать, вы этим занимались. А нам это очень важно, чтобы понимать, что наверху творится. Uh-huh. Что сначала внизу понять, а потом, да, мы uh-huh. сейчас вот объединяемся, они готовы там uh-huh. С нашими этими работать, с нашими, с научным правительством учеными и все. Ну, если касаться вообще отдыха в целом по Ослыкулю, да, вот, ну, несколько вещей, наверное, тоже добавить надо, да. Я как говорил, что там условно дырявый парк со всех сторон туда заезжает, там образуется много мусора, оставляют. Ну, наши привыкли так себя вести, но с этим ничего не поделаешь, что, наверное, несколько поколений людей поменятся. Вот условно, в том же Еремеле, если в Еремеле уже ходят так, я не скажу так, прям культурный турист, но люди, которые ходят за собой полностью, убирают, практически ничего не оставляют. Это вот люди, которые уже привыкли по горам ходить, они понимают, что этого нельзя делать. А в Ослыкуле, в Кондрякуле это приезжает однодневники.
Да? Вот эта доступность, она предопределяет, что безответственность в какой-то степени может быть людей. Ну, легкая доступность. Вот когда ты идешь в гору, ты все равно себя уже самодисциплинируешь, правильно?
Ну, согласен, здесь я абсолютно согласен. И поведение, там, когда я пришел на работу, с инспекторами сидели по стополю, говорю, а что этот, говорю, а почему с туалетами-то были проблемы? Он говорит, ну, сносят. Я сначала говорю, ну, я-то знаю, сносят. Я говорю, не сносят, я говорю, сжигают. Они говорят, да, сжигают. Я говорю, а знаете, почему сжигают? Они говорят, нет. Я говорю, давайте вот представьте картину, как это происходит реально. Приезжает молодежь, да, отдыхает на берегу Зенты. Проехали на машине, ставят машины. 5 человек, как правило, в одной машине приехали, упакованные. Таких машин, ну, представьте себе, там тут 10 машин. Гудят до утра. Днем еще костер не нужен, к вечеру уже начинает холодеть, там костер, что привезли с собой дрова, ну, наверное, там, или собрали по пути. Они вряд ли там дрова с собой везут, что-то собрали, сжигают все это, да, и под утро начинается холода, роса, да, там пошла, и все, и люди начинают понимать, что впятером в одной машине не поспать, а все уже хотят. И начинают как сайгаки вокруг озера скакать, искать дрова. А дров нету, стоит перед глазами деревянный туалет. Вот они берут деревянный туалет, рубят и его сжигают. Типичная история. Это было, когда я работал на Иктыкуле. Я это видел 1000 раз. То же самое же повторяется. Поведение у людей не меняется. Они как делали, так и делают.
А что мешает сделать? Пластиковый или металлический туалет?
Да, да, я скажу. Вот мы поставили пластиковый туалет. У нас в прошлом году туалет один унесли пластиковый. Да, я говорю, зачем его берут? А потом его в деревне нашли, вырезали днище, его поставили в этот...
В свой,
да. Мы поставили порядка 30, по-моему, костровищ железных. Железные костровищи поставили. Для отдыхающих, да, ну, я в прошлом году в ВКонтакте писал, я говорю, давайте проголосуем, сколько они простоят. 15 штук забрали за прошлый сезон, я думаю, 15 штук в этом году тоже заберут, наверное. Я не знаю, зачем это им нужно, но они забирают. Ну, мы, кстати, с МВДшником в прошлом году и ловили этих ребят, местные оказались, зачем пьяные, просто решили с собой увезти на металлолом сдать.
Кошмар.
Это такая история. Вот, Рамиль, это так и происходит. Мы когда говорим, что что-то там, туалеты давайте ставить. Да можно ставить. Ставим мы их. Вот в этом году там порядка 10 новых туалетов пластиков я поставил. Я понимаю, что, наверное, может, они там к концу сезона, может, и не останутся. Ну, куда деваться, надо ставить.
А может за параллельно вам ставить камеры? Ну, кстати, да, техническая оснащенность. Камеры на территориях, дроны.
Ну, квадрокоптеры у нас есть, мы там для рейдовых мероприятий, естественно, их используем, да, там за браконьерами, но техническое оснащение, не скажу, что прям шикарно, но оно как бы требует вложений финансовых. Мы и в этом году сейчас обратились уже и в свое министерство, и в Минфин, чтобы какие-то деньги нам...
Ну вот, кстати, сеть камеру, она, условно говоря, сэкономит и опять же позволит, что не украдут или, по крайней мере, выявить вот этих всех.
Ну, вот сеть камер, на самом деле, не, вот, то есть, как бы, камера не выручает, они как бы свою работу все равно выполняют, да. От того, что ты камеру посадишь, люди мусор не перед камерой выкинут, а в другом месте выкинут. Вопрос не в этом. Вопрос на самом деле в культуре, наверное, и среды. Это в первую очередь среду нас ставит. Я абсолютно согласен, надо количество мусорных баков увеличивать. Да, либо люди, понимающие, как все это работает, они все равно будут увозить с собой. Вот как на Еремеле. Это сознательный турист, который ходит. И сознательный турист, который, кстати, приезжает из других регионов. Они тоже все это собирают, все с собой увозят. Это, ну, у нас общество такое. У нас не все же на Еремель бегают, чтобы понимать. Правильно? А добрая половина, как привыкли, у нас самое большое количество людей, Астлыкули и Кандыркул.
Хорошо, вот мы с вами так говорили, в неофициальном порядке, про воспитательную часть, то, что детей вы водите, там, или своих там, друзей с детьми водите, что там выбираете. Это все хорошо и прекрасно, но это не те масштабы, давайте так скажем. И мы с вами прекрасно знаем уровень там, экологического и прочего, там, скажем так, рекреационного воспитания нашей молодежи в школах. Да, это ноль. Может быть, как-то с министерством тоже образование стоит взаимодействовать в этом вопросе. Ну, хотя бы какие-то тематические, чтобы уроки
они
проводили.
Не проходят. Зачем они проходят? Они у нас регулярно идут. У нас есть целый отдел экопросвещения. Мы и в садики идем. Мы и в садиках рассказываем. И мероприятия проводим. Мы в школах проводим. Наши инспектора выезжают регулярно. В школах выступают. Там на экскурсию приезжают. Мы это делаем. Но это я же говорю... Понимаете, вот у нас недавно был там на телевидении такой, тоже приглашали по поводу раздельного сбора мусора, общение было. Угу. Там мне очень понравилось этот... Наш замминистр говорил, что в тему раздельного мусора там сильно не был погружен. Ну как, был погружен, но не думал. Он сказал, если пока на самом деле дома мы не научимся дома разделять пластик, дома это, внутри кухни, пластик сюда, а это сюда, если ребенок это каждый день будет видеть, то на природе, скорее всего, это будет повторять. Понимаете, все оттуда идет. Я в этом вот тысячу раз убеждался. И у нас пока еще, нашего поколения, по крайней мере, мы там, то есть, примерно одного возраста, у нас поколение еще такое, которое несет коллективную некую ответственность. Да, мы пытаемся, почему все так происходит, почему... Нам кажется, что мы... Вот, то есть, кто-то должен за нас все это делать. Почему, почему? А вот мне очень нравится поведение молодежи, которая сейчас вот в кафе, когда сидишь, там ребята сидят, девушки, парни, или даже вдвоем сидят, да, всегда счета оплачивает каждый отдельно. Юноша и девушка. А наше время как-то вот, чтобы девушка платила, это как-то, ну, как-то не по-пацански было, да? А сейчас ситуация меняется. Это получается индивидуальная ответственность. Вот ты идешь на природу, будь добр, за себя отвечай, а я за себя отвечаю. И тогда, когда я бутылку, наверное, пива выпью, да, кто-то мне замечает, слушай, бутылку ты забери, а как бы я за это не хочу что-то платить, или кто-то три трети будет платить. Своим же замечанием будут только тогда. Это для этого нужно целое поколение людей поменяться.
Да, вот тема экологии, природных парков, она с темой с туризмом. Ну и вы у нас руководителем туристической отрасли были какое-то время. Правда, конечно, тогда и ресурсов этого вашего ведомства не было. Тем не менее, непростой вопрос хочу задать. Вот, почему наша отрасль туристическую, так, сколько лет мы об этом говорим, но реально ничего-то не двигается. Да, есть какие-то подвижники, есть какие-то инициаторы, которые на местах что-то могут... Но в конце концов, стратегию развития туризма мы не только недавно родили, потеряли, там, извиняюсь, множество федеральных денег, которые могли получить еще в этом году. То есть, как перчатки, не знаю, по чьей воле, меняют наших руководителей ведомства. Максимум год сидит у нас этот руководитель, да, скажем, вроде бы все нормальные, хорошие руководители, опытные, что-то пытаются сделать. У вас даже, по крайней мере, получилось, как минимум, там, хотя бы нужные таблички везде расставить, хотя это большая работа. Как... Звучит смешно, забавно, но на самом деле очень важно, потому что я стал в разы больше ездить благодаря этим вывескам, да.
Ну, значит, мы своего и добились.
Это уже хорошо, но тем не менее. Что происходит с нашей отраслью туристической? Почему так-то? Почему мы никакого качественного рывка у нас вперед таки нету?
Ну, понятно, там за развитие туризма по республике я не могу ответить.
Ну, вы как, вообще, ну, как специалист.
Как специалист. Ну, во-первых, если возвращаться к тем же знакам, да, это желание Ради Фаридовича. Ради Фаридович хотел эти знаки увидеть. Вопрос в том, что как это можно было быстро и четко организовать. Да? Порядка больше 2000 знаков там поставили. За, ну, реально за очень короткое время. С Ради Фаридовичем потом по-другому не поработаешь. Да, он себя требует сегодня, а не завтра, послезавтра его вообще не устраивает. Поэтому, наверное, может кто-то что-то не удерживает или какие-то такие моменты. С ним, ну, работать так, не скажу, что прям легко и просто. А вообще, если касаться там общего развития, ну, туристическая отрасль, вы не думаете, что в других регионах там все прям шикарно, все красиво идет. Это не та отрасль, да, которая вот... в экономике, которая четко и понятно какие-то целевые показатели дает и пополняет экономику. Нет, вот всегда является неким таким драйвером именно в таких, как сказать, синергетический эффект больше дает. Условно, да, вот если человек есть в Челябинской области, там, скажем, на Зелим, да, по пути он едет, он заедет заправиться обязательно, да, наверное. На заправке оставит, да, денег. Так и дальше он поедет, заедет, наверное, в кафе, обязательно покушает где-нибудь, опять деньги оставит. Так ведь, да, который идет уже, эти все цифры идут, один идет в Минторг, условно, а другая цифра идет в Минпром, садится, да, и дальше он едет, и, скорее всего, в пятерочку заедет, наверное, тоже что-нибудь с собой возьмет в магазине. Так ведь, да?
Да, и на трассе зайдет в квадратно-гнездовой деревянный ужасный туалет.
Да, и поэтому, когда там уже, когда цифры считают, эти цифры почему-то в Минтуризма условно не садятся, да, эти цифры, хотя ведь люди ведь приехали, наверное, благодаря тому, что там не заправиться же ради башкирского бензина или в пятерочке зайти там купить бутылку водки, да? Они-то приехали ведь, наверное, скорее всего, увидеть тот же Зелим, да? Да, и вот только такими четкими, понятными методиками подсчета, да, можно было эти цифры давать. Что он не заезжает, если тот же Бурзян едет условно, да, он на 2-3 дня едет. Местные какие-то деньги получают? Получают. Местный бюджет все равно какие-никакие деньги получает, получает. Но почему-то эти цифры садятся не только, ну, не в Минтуризм, а в другие.
Я тут говорю не про деньги, не про целевые показатели. Я говорю про то, что, ну вот смотришь, сама отрасль как развита. Где-то у кого-то, говорю, получается, а где-то вот элементарно, ну вот и про те же сортиры, да, извиняюсь за выражение, но по-другому их не назовешь. Где-то у нас там и премьер, и глава республики сами говорят, сделайте нам нормальные цивилизованные как бы условия по пути. Но не с лопухом же, как господин Эдельбай сказал, нам сидеть надо, правильно? Ну, турист же реально требовательный сейчас.
Ну, во-первых, там, вот если так отрасль взять, ну, кто работает в туризме, условно, mm-hmm. да, чтобы деньги вкладывать, там и вложения, и когда ты их отобьешь, это, ну, очень такая тяжелая бизнес-модель. Mm-hmm. Там цифры реально совсем другие. И у нас вот таких альтруистов, которые мы просто взяли куда-то деньги, вложили и сразу отбили, таких нету. Там сроки окупаемости от 5-10-15 лет даже, может быть, да, там разные проекты. И поэтому ждать, что там...
Ну, понятно, что частник не сможет это сделать. А почему государство программу не может республика сделать?
Да, у нас есть программа, которая... Там тот же объект придорожного сервиса тоже работает. И, ну, я, конечно, цифры сейчас не знаю, но это, наверное, и неправильно там отвечать за тех людей, которые там работают. Я могу только вот, ну, по части прокомментировать, что да, есть такие программы. Наверное, там покопаться надо, кто зашел, кто строит. Есть такие объекты. Вот тот же Ирбис сейчас появился на уезде. Uh-huh, uh-huh. Я что-то не представил, Ирбис лет 10 назад, чтобы его тут сюда пустил. По понятным причинам.
Да, да, да.
Ну, Ирбис же пришел, работает. Здорово же. Ну, значит, конкуренты нашим будут. Ну, надо еще... Ключевой момент. Башкирия занимает первое место в России по протяженности своих дорог. Вы понимаете, сколько километров, тысяч километров дорог у нас? Да, и по количеству-то и денег, которые туда уходят, на самом деле, мы тоже как бы, наверное...
Да, дорожный фонд действительно у нас очень крупный.
Другое дело, самое главное, у нас вот такой ремонтный период, наверное, маленький, может быть, поэтому там зимой, в январе, наверное, просить кого-то ставить туалет невозможно или что-то, да, там, но... Ну так, ребят, я вижу, стараются. Меняется ситуация, прям, я бы не сказал, что это катастрофически. Меня больше беспокоят сейчас вот те бизнесмены, которые... делают, стоит кафе на трассе, да, и у него туалет платный. Uh-huh. Да. Но это неправильно. Они вот, и у меня был хороший опыт, там парень у нас брал в аренду у кого-то кафе. Молодой парень, uh-huh. другом чуть думал, как раз взял вот этот, а кафе в аренду. Он первым днем бесплатный туалет. И написал, что у него бесплатный туалет. Так выручка у него выросла.
Да, конечно, люди... Это же оскорбительно вообще, если ты приходишь, и там был одной туалет.
Ну, нет, ничего оскорбительного нету.
Нет, но люди воспринимают это,
ну,
так.
Ну, конечно, но ты понимаешь, что случилось? Люди знают, что там, заезжая, что это туалет, они покупали чашку чая. Да? Угу. Она маржинальность другая.
Да.
Кофе маржинальность другая. Понимаешь, ты как бы одним... Одной чашкой чая или там кофе отбиваешь...
10 визитов.
10 визитов в туалет. Ну, нормальная же экономика. Кто сообразил, так и делают.
Ну да.
А потому что у нас, ну, а многие пока так не делают. А, хотя я знаю ребят, которые на этом даже, ну, деньги зарабатывают. Это нормально. Вот так надо поступать. Но я думаю, это тоже поколение тех же бизнесменов. Если вот так проехаться по республике, где стоят у нас кафешки, там молодых ребят-то и нету. Uh-huh. Там молодых ребят нету. Еще вот с тех годов, там со времен царя Гороха, как они построили эти кафешки, так и стоят. Я думаю, когда они вот дойдут так до такого возраста, когда сыну или кому-то отдадут, может, те, когда начнут рулить, тогда ситуация поменяется. Это та же самая же история с мусором. Uh-huh. Вот когда я буду только рад, когда вокруг Астокуля люди будут ходить друг друга ругать, или брошенную бутылку, причем не бросить, а между собой делить, тоже его заберет. Это та же история, как то есть молодежи, которая оплачивает чеки раздельно в ресторан.
Хорошо, в завершение, Слава, простой вопрос. А каким вы видите, скажем так, условно говоря, развитие своей дирекции, наших вот этих охраняемых территорий, условно, через 5-10 лет?
Ну, вкратце, да. Я бы хотел, чтобы вокруг Астокуля начали засаживать деревья. Вот вы не поверите, Астокуль для меня сейчас на самом деле один из самых приоритетов вокруг Астокуля. Я хочу, чтобы хотя бы там вода сохранилась, для этого надо вот эти вещи сделать. Я хочу. Второе, чтобы на территории того же Алтын-Сулука жила, именно развивалась башкирская пчела, и добывали нормальным борщом занимались, а не привозной пчелой. Uh-huh. Вот если мы это сделаем, вот эти ключевые моменты, это некие такие реперы, на которых надо ориентироваться. Ну, какую-то стратегию сейчас просить, ну там, ребят, давайте распишем стратегию спасения ослепуля на 10 лет вперед. Ну нет, у нас ситуация меняется вот каждый год. Какую-то стратегию. Стратегия четко понятная, что там должна быть вода, а здесь должна быть пчела. Вот и все.
Спасибо за интересный разговор, Салават. Надеюсь, что ваша дирекция будет развиваться, природная территория это. Ну и обращаемся к нашим всем читателям и всем нашим зрителям. Все-таки берегите природу. Это действительно, без шуток, наша мать.
Да. До свидания. Приезжайте в Башкирию отдыхать. Башкирия – самое красивое место.
Это точно.